София Каралова. «Я оборотень», читает Виктория Томина. Книга первая. Начало. Мишка брел по грязной снежной каше, пытаясь найти островки, где этой каши было меньше. Его ботинки уже давно промокли насквозь, они и так уже были прохудившиеся. «Эх», — подумал парень, — «нужно было взять у кого-то из ребят поновее обувку». Сегодня, сразу после завтрака, он сбежал из детского дома. Как раз вовремя уезжала машина с бельем в прачечную. Он все просчитал, но не думал, что так сложно будет месить эту кашу. Серый ему советовал подождать до лета, а там всех отправят в летний лагерь. Оттуда сбежать было легче. Серый уже пару раз сбегал, но его ловили и отправляли назад. А может, он специально на лето сбегал, а на осень возвращался? Серый был сам себе на уме, а Мишка хотел сбежать навсегда. У него были планы добраться до Краснодарского края, откуда родом его покойный отец. Может, какая родня его и возьмет к себе. Попасть туда мальчишка планировал на поезде. Нужно было только выбрать правильное направление, сесть на нужный поезд. Сухарей в дорогу он насушил и сейчас нес их на спине в наволочке. Еще и батоном получилось разжиться. Серый говорил, что на станции сесть в поезд будет сложно. Нужно немного пойти по путям. Потом там будет развилка. Там перед стрелкой составы всегда притормаживают. Потом выбрать нужное направление и запрыгнуть. Мишке было 11 лет, но он даже не подумал о том, как же он может в марте месяце ехать в неотапливаемом вагоне. Дошел пешком до вокзала, посидел, немного погрелся, подкрепился сухарем. Он заметил, что на него с подозрением поглядывает полицейский, поэтому не спеша вышел из зала ожидания, пошел к краю платформы, спрыгнул и пошел вдоль путей в нужном направлении. Но вскоре тропинка повела в другую сторону. И теперь Мишка пошел по шпалам, где снега практически не было. Конечно, никто его не усыновит. А кому он нужен с такой рожей? Мало того, что шрам на верхней губе, да еще и нос искривлен. Нос. Из-за него его и отправили в детский дом. Мамин собутыльник пытался забрать у него Мишке куртку, чтобы обменять на выпивку. Мишка вцепился в нее изо всех сил, но тот ударил ребенка кулаком в лицо. Мишка выбежал во двор, там его всего в крови и увидели соседи. Они уже и вызвали полицию. И тут все завертелось. Нос в травпункте поправить полностью не смогли, операцию, мол, нужно делать. Что-то там поправил дядька, брезгливо рассматривая мальчика в обносках, и на этом все. Он задумался и вдруг услышал резкий звук сигнала электровоза. Потом неожиданно его кто-то дернул за руку. Он упал в снег, и в это время, сигналя и обдавая мальчика гарью, мимо него промчался состав. Мишка оглянулся. Вместе с ним свалился в снег и мужчина, который выдернул Мишку практически из-под локомотива. Тот был одет в оранжевый жилет поверх фуфайки, кирзовые сапоги и имел с собой сумку на плече. Мужчина встал первым, помог подняться и отряхнуться мальчику, отряхнулся сам и затем спросил. «Ты таким образом хотел счеты с жизнью свести? А не подумал, как машинисту с этим жить потом?» «Нет, дяденька, я просто задумался и не услышал». «И о чем это можно было так задуматься, чтобы не услышать гудок локомотива?» «Да так, есть о чем». «Надо же, у него уже есть о чем. Ну, пошли ко мне в будку, согреешься. Хорошо, бригада ушла на объект, а я пошел проверить стрелку». «А ты кто, дядя?» «Путевой монтер я. Ну, пошли. А здесь что у тебя в мешке?» «Да никак ты в бега собрался. Детдомовский, что ли?» «А что так рано? Обычно как тепло становится, ваши разлетаются. И чего лететь, спрашивается? Там лучше, что ли?» «Ну, давай, пошли отогреваться. Меня дядей Яшей зовут». Домик, который когда-то раньше принадлежал обходчику, теперь был оборудован под отдых путевых монтеров. Пока Яков заваривал вермишель в стаканчике, чай, Мишка незаметно рассказал ему все о себе. Дядя Яша нашел портянки вместо промокших носков, показал, как их мотать на ноги, и одновременно беседовал с мальчиком. «Миша, ты вот родных рванул искать. Не хочу тебя расстраивать, но ты должен знать правду. Если они не стали помогать тебе после смерти родителей, думаешь, обрадуются тебе сейчас? Если и оформят опекунство, то, возможно, из-за денег. Тебе пора взрослеть, парень. Понимаешь, я сам детдомовский, но я сумел все перенести стойко. Правда, это были другие времена, но все равно я выучился, женился. У тебя есть дети? Была у меня дочь и жена. Погибли они. Вот я теперь один остался. Пошел сюда работать. Не зря, видно, тебя вот спас от смерти. Вот что я тебе посоветую. Не слушай ты никаких серых и белых. Старайся жить своим умом. Тебе нужно получить образование, чтобы потом жизнь наладить. Тебе судьба шанс сегодня дала. Не знаю, поймешь ты с моих слов что-то, но воспользуйся этим шансом. Я тебя после работы отвезу в детский дом. Скажу, что далекий родственник твой, что ко мне сбегал. Я даю слово, что буду тебя навещать там. Не часто, раз в месяц, но буду. А ты дай мне слово, что сбегать не будешь, будешь учиться. Дашь слово? Дам. Взглянул в глаза Якову Мишка и вдруг почувствовал, что видит его как насквозь, что знает то, что будет дядя Яша к нему приходить. «Я не могу тебя усыновить или стать опекуном. Я один, и доходы у меня не очень. Ну, мне-то хватает, но для опеки мало, я узнавал». Яков пожал мальчишке руку, как взрослому, отправил его полежать у печки, так как видел, что Мишка начал дремать от тепла, а сам вернулся к незаконченной работе. Что бы там ни было, но он не сбежал. Ждал Якова после работы, как и договорились. Когда вернулась бригада, все шутили, что у них новый монтер появился, подшучивали над Яковом, а потом подъехали все пазиком до остановки автобуса. Дядя Яша и Миша поехали к детскому дому. Яков отругал охрану, что плохо смотрит за воротами, и сдал мальчика дежурному воспитателю, рассказав, что Миша его дальний родственник. Конечно, ребята подняли его на смех. Побег длился всего полдня. Да еще и придумал Мишка какого-то родственника. Но Мишка насупился и на смех не реагировал. Он задумался о том, что ему говорил этот путеец. Нужно пытаться выжить с этой ситуации, в которую он попал, что может максимально. И да, пора становиться взрослым. Нечего сопли распускать. На следующие выходные дядя Яша не пришел. Ну да, он же говорил, что часто приходить не будет. Но Мишке так хотелось, чтобы он пришел, тогда бы ребята поверили, что он, Мишка, кому-то нужен. Но он пришел на следующие выходные, и Мишка с разбегу кинулся ему в объятия. У Яши глаза заблестели, но виду он не подал. По правде говоря, он специально выждал паузу, чтобы ребенок не сильно к нему привыкал. Он видел в нем себя. Чувствовал, как Мишке сейчас тяжело, но считал, что мальчик должен учиться справляться. Их отпустили погулять по городу, и Яша начал расспрашивать парнишку об учебе. «Ты сейчас в каком? В пятом классе? Давай закончи нормально 9 классов. Пойдешь учиться в железнодорожное училище. Там, может, и машинистом электровоза станешь. Всю страну объездишь. И зарплата у них хорошая. Тебе какие предметы нравятся?» «Не знаю». «Ну да, физика, химия позже будут. Ну вот и не запускай, у тебя вся жизнь впереди». Они пообедали в кафе, как взрослые, пошли в кино, а потом Яша отвел мальчика назад. «Насчет учебы договорились?» «Договорились», — ответил серьезно Мишка. «А я приду где-то через месяц, уже в апреле, хорошо?» «Обещаешь, дядь Яша, я же тебе слово дал». Мальчишки больше не насмехались над Мишкой. Теперь у него был дальний родственник. Правда, Шурка спросил, почему дядя Яша насовсем не заберет Мишку, на что тот важно ответил, что одиноким не разрешают оформлять опекунство. Яша пришел к Мишке ровно через месяц, как и договаривались. Яша повел его в кино, потом к себе домой, накормил тем, что сам приготовил. Миша видел, как скромно живет дядя Яша. Правда, когда-то в доме у него самого было намного-намного хуже. Яша рассказывал мальчику об электровозах, показал альбом с марками электровозов. Короче, старался вызвать в нем какой-то интерес к технике, чтобы появилось желание учиться. И еще Яше не нравилось, что Миша маленького роста и очень щуплый. «Не ест, что ли?» – подумалось ему. Перед каникулами они встретились еще дважды. И Яша понял, что уже начал сам скучать по своему маленькому крестнику. А уж о том, как ждал этих встреч Мишка... И говорить нечего. В шестом классе Яша решил сам взяться за спортивную подготовку пацана. Просто показал ему спортивные передачи и сказал, как бы между прочим, что в детстве многие спортсмены были совсем не такими, как сейчас. Они добились таких результатов только упорными тренировками. А потом спросил, какие секции есть у него в детском доме. Услышав о самбо, очень обрадовался и спросил, «А ты когда думаешь туда записаться?» Глава первая. «Дядь Яша, так я не подхожу для такой секции. Потом я часто болею». Яков развел руками. «Кто хочет, ищет повод. Кто не хочет, ищет причину. Вот бы мне в свое время мозгов хватило ходить на секции. Да, некому было надоумить. Так же, как и ты, старался отлынивать от физкультуры. Как потом жалел об этом. Уже став взрослым, начал догонять. Вот и не вырос. А был бы сейчас ого-го каким. Да ты и сейчас ничего вроде, дядь Яша. Ничего — это пустое место. Вот представь, ты высокий, стройный парень. Ага, с кривым носом и со шрамом на губе. Шрам на губе прикроют усы. Нос не страшно, главное — харизма. А что такое харизма? Ну, стержень такой внутри, понимаешь? С человеком интересно общаться, к нему люди тянутся. «Понятно», — протянул Мишка, хотя ему мало что было понятно. Одно он понял, что ему нужно заниматься спортом, чтобы у него была эта самая харизма. Учиться он стал лучше. Летом хорошо отдохнул 2 смены в летнем лагере. Туда даже дядя Яша приезжал 1 раз. Гостинцев привез. Как же ему завидовали ребята! Раз в месяц стабильно Яков приходил к Мишке. Конечно, парнишка начинал ждать его со следующего дня после расставания. Старался подтягивать учебу, записался на секцию. Яков разговаривал с Мишкиными воспитателями, интересовался, какие у парня проблемы. Конечно, детский дом не мед, там свои правила выживания. Но воспитатели были неплохие, насколько мог судить Яков. Старались не допускать драк и издевательств над слабыми. Яков пообещал Мишке, что как только тот поступит в колледж, заберет его к себе. Но однажды он пришел в гости к мальчику не сам, а с женщиной. Это было уже в 7 классе. «Знакомься, Миша, это моя невеста Оксана. Мы собираемся пожениться через 2 недели». Мишка обиженно буркнул, типа «ну и что?». Ему сразу стало как-то не по себе. «А ну погоди, Оксана, я отойду с Мишкой». «Мишка, ты чего, заревновал, что ли? Ты думаешь, тебе внимания меньше уделять буду? Думаешь, да?» «Ну, у тебя своя семья будет. Может, и детки родятся. Я думал, я твоя семья». «Эх, Мишка, какие детки! Стар я для своих деток! Да я смогу опекунство над тобой взять, чучело ты! Жена тому-то позволят, и заберу тебя с детского дома. Оксана, между прочим, не против. Специально пришла знакомиться с тобой. А ты... эх... показал себя ты с лучшей стороны». «А чего мне показывать себя? Я не девка», — уже более примирительным голосом ответил Мишка и направился к Оксане. Они поставили в известность воспитателя и их отпустили, как обычно, погулять в городе. Мишка рассказывал Оксане о своей учебе и все время старался поймать ее на неискренности, но не получалось. Оксана, то есть тетя Оксана, с интересом расспрашивала его о быте в детском доме, возмущалась, что дети не ценят вещей, не умеют за ними ухаживать. Как же они во взрослой жизни жить будут? Да, в этом и вся трудность для детдомовских детей. Я сам через это прошел и знаю. Поэтому потихоньку приучаю Мишку к реальной жизни. Я тебе говорил, что раз в месяц на день забираю его к себе. Вот и учу его готовить, кушать. Пару раз уже в магазин посылал, хлеб купить и молоко. — рассказывал Яков и далее спросил Мишку. — Миша, как там твой спорт? У тебя должны быть на прошлой неделе соревнования. — 3-е место, — с гордостью ответил Мишка. — И 5 по сочинению. — Тебе нравится писать сочинения? — спросила Оксана. — Конечно, — по-взрослому ответил Мишка. — И мне всегда нравилось писать сочинения. Вот заберем тебя навсегда к себе. Будем вместе книжки читать. Ты любишь читать? — спросила его Оксана. «Ага, только у нас мало интересных». Дома у Якова они все втроем лепили вареники с картошкой и капустой. Потом Оксана дала иголку с ниткой и учила Мишу пришивать пуговицу. И хотя в детдоме это все делали нянечки, Миша сидел и учился держать иголку в руках. И все-таки у парня сжималось сердце, когда Яков обнимал Оксану за плечи или за талию. Ведь он всегда считал, что дядя Яша только его. Оксана мельком увидела его взгляд, присела рядом, обняла за плечи и, наклонив свое лицо к нему, прошептала. «Не ревнуй. Любовь к женщине и любовь к ребенку, они разные. Яша мне все уши прожужжал, рассказывая о тебе. Поверь, Миша, все у нас будет хорошо». Мишка повернул к ней голову и заглянул в глаза, как тогда смотрел в глаза Якову. Он заметил, что, когда он смотрит человеку в глаза, может видеть, обманывает его человек или нет. Он долго смотрел Оксане в глаза, выискивая в ней ложь, но так и не нашел. «Я верю тебе, тетя Оксана», — тихо сказал он ей. «А ты не так прост», — улыбнувшись, ответила она ему. Миша начал верить, что его действительно заберут домой из детского дома. Яков и Оксана свадьбу не делали, расписались, пригласили домой только самых близких. Миша, конечно, был на свадьбе, видел тетю Оксану в светлом нарядном платье. Она была очень красивая. Мише также прикупили нарядный свитер и новые джинсы. Потом началось оформление документов, опекунский совет. В это время пришло известие, что умерла Мишина мама. Не выдержала постоянного пьянства. Конечно, Яков через директора детского дома постарался, чтобы квартира сироты никуда не уплыла в липкие чьи-то ручонки. Потом, через установленное время, они всей семьей съездили в тот город, постарались привести квартиру в более-менее жилой вид и сдали ее. Деньги от сдачи пошли сначала на погашение долга по квартплате, а потом на личный счет Миши. Конечно, Миша прожил в детском доме всего неполных 3 года и смог быстро адаптироваться к жизни в семье. 7 класс он заканчивал в общеобразовательной школе. Понятно, что его приняли не очень радушно. Тем более, что парень имел и шрам, и искривленный нос. Но дядя Яша был прав. Занятия в секции придали ему уверенности в себе. И еще Миша мог видеть по глазам, врет ему собеседник или нет. Как бы там ни было, Миша закончил 7 класс без троек. Хотя, по правде говоря, учителя ему поставили некоторые 4 авансом. Так сказать, учитывая то, что он пришел из детского дома, то да сё. Это случилось как раз тогда, когда они поехали смотреть квартиру Миши и делать там ремонт. Квартира была, как и квартира Якова, 2-комнатная. Там стояло 2 кровати без матрасов. Купил Яков 2 надувных матраса, чтобы там ночевать, не в гостиницу же идти. Просто не взяли из дома. Короче, устроились. Только все уснули, как Мишу кто-то толкнул в бок. Он резко открыл глаза. Перед ним стояла его мама. Она прижала палец к губам, чтобы Мишка не кричал. «Здравствуй, сынок. Как ты вырос, вытянулся. Ты прости меня, сынок, за все. Прости, что бросила тебя. Ты обо мне ничего не знаешь, почему я пить начала, почему все так случилось. Вот пришла тебя предупредить. Наш род дар имеет, передает его из поколения в поколение. Я категорически отказалась его принимать, взбунтовалась». Это же обязанности накладывает на человека определенные. А я ограничений не люблю. Вот и наказал меня род. Силу забрал, мужа забрал. Я хотела уже все поменять, а поздно. От этого я не выдержала и сломалась. Запила. Я умерла. Теперь твоя очередь дар принимать. Откажешься, ждет то, что и меня. Ты под половицами этой комнаты найдешь сверток, что бабушка твоя положила. Возьми его, не повторяй моих ошибок. Тебя всему научат, как придет время. Прости меня и прощай. Мама стала таять, а Мишка отчаянно закричал. «Мама, мама, не уходи, пожалуйста!» На крик Миши прибежали Оксана с Яшей. «Ко мне мама приходила. Она прощения просила и прощалась», — сквозь слезы рассказывал им Миша. Они забрали его матрас в 1 комнату и легли все вместе. Оксана гладила мальчика по голове и спине, пока тот не засопел во сне. Утром он рассказал своим опекунам, о чем рассказала ему мама. Оксана сама была из рода знахарок, только силу получила ее сестра. Сама она не могла ничего делать. Ну, так, бородавку свести, да и все. Но правила знала, и то, что мальчик не так прост, как говорилось, она поняла сразу. Яков пытался доказать, что Мишке приснился кошмар, но она сказала: «Да просто можно проверить. Давай посмотрим, где бабушка могла для него сверток спрятать. Если присмотреться и знать, что ищешь, это место было видно сразу. Яков недоверчиво вскрыл короткие половицы, и там действительно обнаружили сверток. Мужчина протянул было руку достать его, но Оксана отвела его руку. Пусть Миша возьмет. Мало ли, какая защита на свертке стоит. Миша осторожно протянул руку и взял сверток. Затем развернул его. Там лежала книжка и небольшая деревянная коробочка. Он взял коробочку в руки, и его как током всего пронзило. Он на мгновение потерял сознание. Когда открыл глаза, над ним стояли его опекуны, побелевшие от страха, особенно дядя Яша. — Это действительно было для меня положено, — удивленно заговорил Миша.